Мы не можем призывать божественных существ, мы не можем верить в них. Мы считаем, что мир ограничен нашим человеческим миром, нашей человеческой жизнью. И кроме человека никого нет, других разумов нет, других существ нет. И, соответственно, нам некого призывать, некому обращаться. Мы можем поговорить с другом, с родственником, с родителями, пообщаться в чате, в скайпе, ну, в общем, и все. Но взгляд садху, он другой. Взгляд садху говорит, что существует бесконечная божественная иерархия существ, бесконечное количество миров выше человеческого, ниже человеческого. И эти миры населены разумными существами. Мы можем устанавливать с ними мистическую, телепатическую связь. И они влияют на нашу жизнь. И они являются частью большой жизни во Вселенной. И игнорировать их, по крайней мере, неразумно. И принцип мандира составляет важную часть системы веры, символа веры каждого, кто следует санатана дхарме. Мандира значит храм, божественные существа, божественная иерархия и все древоприбежище божественных существ, к которым мы можем обращаться. И когда мы призываем божественных существ, это изменяет нашу судьбу, открывает новые потоки в нашем тонком теле. Это теоргические практики, когда мы призываем в свое тело потоки божественных энергий и размещаем божественных существ в каналах и чакрах. Все это часть тантрийского мировоззрения садху, которое надо понять, изучить и затем использовать в свое же благо. Это подобно тому, как есть интернет, система хай-тек, высоких технологий информационных. И когда мы понимаем, как работать на компьютере, как входить в интернет, скачивать информацию, мы затем становимся пользователями большой сети интернет для своего блага. Таким же образом, когда мы обучаемся теоргическим практикам, мы тоже изучаем это божественное искусство и становимся пользователями большой сети Вселенной, чтобы устанавливать связь с различными энергиями мира, божественными существами. Для своей пользы на духовном пути, для блага всего мироздания, для блага всего мира. Божественными энергиями пропитана вся Вселенная, и божественная энергия есть также внутри нас. Так, это то, что называют внутренние божества. Но связь с внутренними божествами прямой у нас нет, поэтому мы выполняем различные призывания, практики, визуализации. Когда наше сознание очищается, и мы, например, можем находиться в естественном созерцании своей истинной природы, в природе ума, то необходимость в ритуалах, визуализациях и мантрах, она отпадает. И мы можем видеть божественных существ без их призывания, без визуализации и мантр. Они проявляются прямо. Вообще без всякой активности. Это парадокс, но вы ничего не делаете, ничего не призываете. Не создаете никаких имен и форм, только находитесь в созерцании, но божественные существа сами проявляются в природе вашего сознания. Вы можете их видеть. Вы ничего не делали для этого, потому что вы вышли на более тонкий срез внутренней реальности. Конечно, будут проявляться божественные существа в той форме, с какой вы знакомы, которая ближе вашему уму. Все божественные существа являются частью единого сознания, единой природы сознания. И призывание божественных существ и есть суть принципа, называемого самая, гуру-йога, древо-прибежище или прибежище. То есть древо-прибежище, которое мы визуализируем, это как бы такой символ, через который мистический портал, через который мы устанавливаем связи с божественными существами. Мы устанавливаем тонкие, духовные, энергетические связи с божественными энергиями. И прибежище, когда мы устанавливаем такую связь, дарует нам различные благословения в виде мудрости, блаженства. И все это называется принцип ануграха, нисхождение благословляющей и просветляющей силы. И нам надо изучать это искусство, если мы хотим продвигаться как садху. Существует множество тантрийских систем, тантрийских школ, визуализаций, мантр. И каждая школа имеет очень детальное описание, глубокие принципы начитывания мантр. И у каждой школы есть свои особенности, в том числе и в нашей. И особенность нашей школы, в частности, прибежище, заключается в том, что прибежище имеет три уровня – внешний, внутренний и тайный. И внешний уровень прибежища – это понятен каждому. Например, на внешнем уровне мы кланяемся духовному учителю, кланяемся святым на алтаре, почитаем учения и почитаем сангу. Все это внешние объекты прибежища. Это все понятно. Люди, санга, учения. Учение изложено в книгах. Учителя можно увидеть, поговорить с ним. Санга тоже понятно, когда все собираются, всем понятно, что это санга. И что это ценное общество практикующих. Если санга чиста и гармонична в мыслях, соблюдает самая, то это драгоценность. Это очень хорошая компания, хорошая атмосфера, хорошее поле взаимодействия, через которое проходит наш рост. Вот это внешнее прибежище, которое следует уважать, почитать и всячески приветствовать, служить. Также есть внутренний уровень прибежища, и внутренний уровень прибежища связан с древом прибежища, со святыми, которых мы почитаем и призываем. И каждый день мы призываем внутренний уровень прибежища. Внутренний уровень прибежища тоньше, поскольку он состоит из божественных существ, которые не живут в телах, а находятся в своих божественных локах. Боги находятся в своих божественных дворцах, мы их не видим. Дататрея пребывает в своих мистических обителях в любой точке Вселенной, но мы не можем ее увидеть прямо. Шива пребывает на мистической горе Кайлас. Хоть мы были физически на Кайласе, но физически мы не могли его видеть, но духовно можно кое-что видеть. То есть тайный внутренний уровень прибежища означает, мы контактируем с тонкоматериальными силами, благословляющими энергиями. Но мы их не можем видеть, мы можем предполагать, что они есть, и мы выполняем различные теоргические садханы, чтобы устанавливать с ними связь, разные алгоритмы. Это внутренний уровень прибежища. Наконец, самый главный уровень прибежища, есть еще более тонкий уровень прибежища, это называется тайный уровень прибежища. Тайный уровень прибежища связан с принципом адвайты, связан с принципом недвойственности, познанием природы ума. Это, собственно, ради чего мы выполняем все предыдущие садханы, ради чего внешнее прибежище существует, ради чего мы делаем ритуальное призывание, призывая благословение. И принятие тайного прибежища очень важно. И мы со временем обязательно приходим к пониманию тайного уровня прибежища. И в чем заключается оно? Оно заключается в том, чтобы выполнять три главные практики. Во зрении, в осознавании и в поведении. Что это значит? Во зрении следует обрести твердую веру в недвойственное осознавание, что нигде вовне нет состояния пробуждения, которое необходимо искать, что все вокруг есть твой собственный ум, и что ум есть пустота, и пустота и проявленное неразделимы. Нелегко понять то, что говорится. Это не следует понимать интеллектуально, потому что, поняв интеллектуально, мы можем впасть в разного рода ошибки. Это следует исследовать и упражняться в таком недвойственном зрении. Надо иметь хорошую базу философии Адвайты на основе текстов Шишанкарачарьи, Аватхута Гиты, Шри Видьярани, текстов наставлений коренного гуру. И когда есть философская база Адвайты, нужна созерцательная база. То есть мало остановиться на знании философии, Многие люди знают, изучают адвайту теоретически. Затем мы переходим к созерцательной практике, чтобы создать основу. И когда вот мы приняли такую, создали такую основу, мы можем утвердиться в таком недвойственном воззрении. Есть вторая главная практика тайного прибежища. Она заключается в медитации. То есть воззрение, медитация и поведение – это части пути. То есть путь делится на воззрение, медитацию и поведение. Джняна, дхьяна, крия. Джняна – воззрение, дхьяна – медитация, крия – действие. И мы все идем по духовному пути посредством воззрения, медитации и поведения. Воззрение определяет наш взгляд на мир. Медитация означает наше внутреннее состояние, как мы непосредственно воплощаем внутри себя этот взгляд на мир. То есть можно иметь прекрасное недвойственное воззрение, находиться в состоянии отвлечения. То есть быть теоретиком адвайты, а самому быть в совершенной адвайте. И вот медитация означает, что мы воззрение держим внутри себя, и это воззрение перерастает в постоянный поток осознанности и недвойственного созерцания. Наконец, поведение означает то, как мы применяем эти истины в жизни, как мы действуем. Итак, вторая практика тайного прибежища связана с медитацией. В медитации следует твердо обрести уверенность. В методе, когда ум не направлен вовне, не собран внутри, а покоится естественно и свободно в своей природе, не имея опоры и заданного ориентира. То есть практика созерцания – это особая практика, когда мы не сосредотачиваемся на кончике носа, на точке, на чакрах, не визуализируем чего бы то ни было. Говорится так в наставлениях: не делай объектом сосредоточения даже пылинку. Практика созерцания связана с тем, еще раз повторю, ум не направлен вовне, не собран внутри, а покоится естественно и свободно в своей природе, не имея опоры и заданного ориентира. То есть мы отпускаем свой ум, позволяя ему естественно покоиться в своей природе, не задавая ему конкретного ориентира. Мы не фокусируемся, не сосредотачиваемся где-либо, не думаем, позволяя мыслям течь свободно, не визуализируем. Мы пребываем в безоценочном, безвыборочном осознавании, в состоянии бдительности, называемом аватхана. И вот когда мы так созерцаем, так держим ум, это немножко похоже на созерцание. То есть мы можем двигаться по пути нидхьясаны. Наконец, третья практика тайного прибежища связана с действием, с поведением. Мало быть в воззрении и недостаточно быть осознанным в созерцании. Мы также действуем, как живые существа, мы вынуждены всегда действовать. И согласно учению, нам надо учиться действовать в духе святых, в духе совершенных существ, ситхов нашей линии передачи. Например, таковым был гуру Брахмананда, Шри Ади Шанкарачарья и множество других святых. Итак, в действии следует обрести прибежище в непрерывном переживании созерцания. Во время ходьбы, движения, лежания и сидения не отвлекаться даже на миг, достаточный, чтобы хлопнуть ресницами. Вы можете попробовать, хлопнули ресницами, все. Вот это миг. И вы не должны отвлекаться вот на этот миг. То есть ваше созерцание в соединении действиями должно быть таким плотным, чтобы даже миг мигания ресницами не мог проникнуть, отвлечений чтобы не было. Это значит, нам надо сплавить, воссоединить свое воззрение, свою медитацию, наши действия воедино, чтобы обрести пурнатву, полную целостность. И такой сплав, он присущ совершенным существам, но, конечно, он не присущ кармически ограниченным, несовершенным существам сансары. Это наш идеал, к которому нам надо стремиться, и мы в нем принимаем прибежище. И мы принимаем прибежище вот в таком недвойственном воззрении, в такой недвойственной медитации и в таком осознанном поведении. Это является тайным прибежищем на пути духовной практики. То есть это прибежище относится к пути, к способу осуществления духовной практики. Вот в каждом учении есть основа, путь и плод. Путь – это то, что мы делаем, чтобы достичь каких-то плодов. А основа – это начальная точка, в которой мы находимся. Это как в бизнесе. У вас есть начальная точка, начальный капитал, Вам надо предпринять какие-то действия, и через какое-то время у вас будет плод. Вы что-то заработаете, какая-то прибыль. Вы что-то получаете. Вы пришли в какую-то другую точку, какое-то другое состояние. Таким же образом, основа – это наша начальная точка, наше начало путешествия. И что мы имеем в основе? Вот как если человек, когда он занимается бизнесом, то у него начальный капитал какой-то есть, а также свои руки, ноги, голова. Вот все, что у него есть. Это основа, это начальная точка, точка отсчета. И что мы имеем в начале в основе? В начале в основе мы имеем, что все из Брахмы. Это очень хорошие новости. Мы имеем учение святых, мы имеем также наше сознание, которое, как говорит учение, едино с Абсолютом. И мы имеем нашу веру, нашу преданность, наше желание освобождения. Вот это то, что мы имеем в начале. Затем совершается путь, когда мы практикуем внешние, внутренние и тайные виды прибежища. И вот когда мы хорошо применяем все три вида прибежища, для поведения применяем внешний вид прибежища, для тонких практик тайны, внутренний вид прибежища, призывание божественных существ, тантрийские практики визуализации, воспитания веры. И для созерцания, мы, для самого тайного уровня мы применяем тайное прибежище, тогда мы идем по пути духовной практики в нашей традиции. И в конце мы получаем плод. Что является плодом? Различные плоды есть в учении. Самое главное – это три пробужденных тела. Достижение состояния малого великого освобождения, состояние савикальпа, нирвикальпа, сахаджа, самадхи. Много. Есть большие плоды, есть плоды поменьше. Это как вы отправились в далекое путешествие и начинаете в результате путешествия находить золото, бриллианты, драгоценные камни, ценные реликвии, магические артефакты. И понимаете, что путешествие успешно идет, путешествие стоило того. Итак, всегда следует помнить об этих трех уровнях прибежища: внешнем, внутреннем и тайном. Я еще раз повторю о тайном прибежище. Три главные практики. В воззрении нужно обрести твердую веру, что нигде вовне нет состояния пробуждения, кроме как природы ума. И веру в то, что все вокруг есть твой собственный ум, что ум и пустота, и проявленное неразделимы. В медитации следует твердо обрести уверенность в методе, когда ум не направлен вовне, не собран внутри, а покоится естественно и свободно в своей природе, не имея опоры и заданного ориентира. В действии, в поведении, следует обрести прибежище в непрерывном переживании созерцания. Во время ходьбы, движения, лежания и сидения, не отвлекаясь даже на миг, достаточный, чтобы хлопнуть ресницами. И прибежище – это всегда идеал, к которому мы стремимся. Божества, например, божественные существа – это и наш идеал, проявленный в форме. А тайное прибежище – это наш идеал на самом внутреннем состоянии. То есть какими нам быть глубоко внутри. И приняв прибежище, мы стремимся по пути этого идеала, чтобы его реализовывать. Для этого мы выполняем практику. И когда мы выполняем практику тайного прибежища, есть определенные принципы, определенные практики. И все это называется единое самая. Так же, как для внутреннего прибежища, санга, божества, есть принципы самая, 14 коренных обетов, например. Также для единой самая, тайное прибежище называется единое самая. Для нее тоже есть некоторые правила. И некоторые я зачитаю. Это практики принятия тайного прибежища. Даже достигнув полного просветления, постигнув свою нераздельность с Абсолютом, не оставляй связи с духовным учителем и линией передачи. Даже постигнув весь мир как явление своего ума, не оставляй сострадания добрых дел и заслуг в относительном. Даже не боясь адских миров, избегай причинения зла и вреда. Эти правила даны святыми для того, чтобы, практикуя очень высокие уровни созерцания и воззрения, мы не впадали в различные ошибки и отклонения. Поскольку чем выше учение, тем сложнее его понять и практиковать. Итак, приняв прибежище внутреннее, внешнее и тайное, мы можем продолжить обсуждение Бхакти-сутр Нарады. Перед обсуждением этих сутр я хотел бы выразить свое уважение, почтение, преданность Авадхуте Дататрии, Шри Гуру Ачарье, Шри Шанкарачарье, Шри Гуру Брахмананде, Вьясе, Шукке, Гаудападе, Говиндападе, Бабе Гаракханатху, Шри Гуру Матсиндранатху, семи великим Риши, основателям ведической цивилизации, владыкам Вселенной, Васиштхе, Вишвамитре и остальным, великим святым божественным правителям мироздания, четырем кумарам, также великим божествам Брахме, Вишну и Шиве. И Нараде, святому Нараде, который написал, изложил эти сутры для блага всех живых существ, стремящихся познать Бога и идти по пути освобождения. Так Нарада говорит, есть примеры совершенных проявлений преданности, бхакти. Воистину, такой был Абхакти пастушек Вриндавана. Неверным является утверждение о том, что в своей безотчетной любви к Богу пастушки не понимали его божественной славы или забывали о ней. Если бы они не осознавали божественности, присущей объекту их любви, то их любовь походила бы на простую страсть любовников. В такой порочной любовной страсти полностью отсутствует счастье, обусловленное счастьем другого. Гопи Вриндавана были преданы Кришне, и их преданность не была человеческой любовью. Все они реализовали различные формы самадхи и различные формы освобождения, например, Салокья Мукти, Сарупья Мукти, Самипья Мукти, Саюдья Мукти вряд ли, поскольку их отношение преданности пребывало в другой расе. Воистину, та Всевышняя Бхакти превосходит путь действия кармы, путь знания джняны и йогические практики, ибо природа той Бхакти – плод всех остальных путей. Шри Рамана Махариши говорил так, что Бхакти – это джняна-мата, мать джняны. Бхакти-йога, джняна-йога ведут к одному и тому же результату. И смотря с какой стороны мы можем посмотреть, мы можем сказать, что джняна-йога – это плод бхакти-йоги или бхакти-йога – плод джняна-йоги. Кому как нравится. Бхакти превосходит все остальные пути еще потому, что Богу не нравится, когда кто-то тщеславно полагается только на свои собственные обособленные силы. Ему нравится кротость и чувство отчаяния, вызываемое осознанием собственной беспомощности в деле обретения спасения своей души своими силами. Чувство собственной беспомощности не распространяется на нашу личность в относительном измерении. Например, если вы будете испытывать чувство беспомощности не там, где надо, это не совсем хорошо. Если вы будете чувствовать себя беспомощным в мирских делах, это неправильно. В мирских делах надо чувствовать себя очень уверенно и чувствовать, что я могу себе вполне помочь. Но когда речь идет об освобождении, спасении души своими силами, то вы обязательно приходите к пониманию ограничений своей души. И пока вы не почувствуете это чувство беспомощности, самоотдача, преданность невозможна. Потому что секрет освобождения не в усилиях души и не в самой душе. Он лежит за пределами души. Секрет души в благословении Бога. Секрет души в нисхождении Анурахи. То есть весь секрет за пределами души. Мы думаем, что секрет нашего спасения, что вся тайна, загадка разрешения проблем в нас, она не в нас, она в Боге. Она за границами нашего «я». И как бы мы ни пытались внутри границ нашего «я» достичь освобождения, спасти свою душу, это невозможно. Потому что эти границы нашего «я» — это кокон пяти оболочек, пяти кож, кокон Ахамкары. И как ни находись, сколько ни медитируй, ни пребывая в медитативных, мистических состояниях, состояниях концентрации внутри оболочек, ты не можешь реализовать освобождение. Это подобно тому, как дзенский мастер Банкей, увидел его ученик, очень много медитировал, сидел в покое, но он увидел, что он его покой не разламывал кокон его души, грубо говоря. Он пребывал в измерении пяти кож оболочек, но не мог вырваться за пределы пяти оболочек. Когда он спросил, а что ты делаешь? Ты постоянно медитируешь, но я не вижу успеха в твоих глазах. Я не вижу твоей реализации. Почему? Что ты делаешь? Сказал, я медитирую, очищаю ум, пребываю в медитации на пустоту. И тогда мастер сказал, это подобно тому, как ты берешь кирпич, он взял кирпич и начал полировать его. И он спросил, Банкей, что ты делаешь? Он сказал, я хочу отполировать его и получить зеркало, чтобы он был таким же хорошим, как зеркало, мог отражать. Сказал, но это же бессмысленно, никогда из кирпича не получить зеркало. Кирпич не предназначен для этого. Банкей сказал, так это то, именно чем ты занимаешься уже очень долго. Ты полируешь свое эго, полируешь свои пять оболочек в надежде получить из него зеркало. А у него никогда не получится зеркало. То есть неправильная медитация без самоотдачи внутри кокона своего «я». И вот когда мы полностью отчаиваемся, что внутри кокона своего «я» нет освобождения, нет спасения души, нет божественного благословения. Что внутри наших усилий этого нет. И мы отбрасываем усилия, отбрасываем привязанность к своего «я», отбрасываем надежду на эти пять оболочек. Чувствуя себя полностью беспомощным, у нас ум разворачивается на 180 градусов. И мы внезапно оказываемся в очень блаженном, в очень расслабленном, безусильном состоянии присутствия. Без эго, без мотивов, без ожиданий, без намерений, без чувства делателя, без желания что-то получить. Мы оказываемся полностью в состоянии фиаско, с одной стороны. Но с другой стороны отсекаются все наши неправильные мотивы, все наши неправильные установки, все наши цепляния. И, наконец, наша душа пребывает перед Богом полностью смиренной, в полной чистоте. И внезапно эта душа начинает получать из ниоткуда, без всякой причины, благословение, благословение, благословение. И это благословение начинается, но оно никогда не заканчивается. И душа обнаруживает, что оно всегда было, оно не то чтобы начинается во времени, оно было всегда, но душа не могла его воспринимать. А сейчас она стала восприимчивой. И внезапно душа понимает, что вот оно, нисходящая божественная благословляющая энергия Ануграха, что я не там искала, все мои поиски были необходимы, чтобы очистить себя и подготовить к этому благословению, а само освобождение приходит не от меня, не от моих усилий, оно приходит от Абсолюта, от Бога. Я усилиями не могу создать освобождение, я не могу мантрами, визуализациями сотворить бесконечного Бога. Я могу себя хорошо ими очистить, подготовить, развить сверхъестественные силы. Это часть моей работы. И эта часть работы должна быть сделана. Это не значит, что эту работу не надо делать. У Бога есть своя часть, у нас своя часть. Но часть этой работы ничтожна. Это 3%. Но эти 3% мы должны сделать. Но все остальные 97% работы делает Бог. И когда душа получает такое благословение, она чувствует, что она ничтожна. Что она получает настолько великое, настолько запредельное, что она недостойна это получать. Что ее малые усилия, какие-то 30 лет садханы, то есть она какие-то 30 лет, может 50 лет выполняла садхану, она получает вечное, бессмертное. То, что делает ее вечной, бессмертной на миллиарды лет, на квинтиллионы лет, на триллионы лет. Она понимает, что она получает это незаслуженно. Это не есть плод ее усилий, плод ее аскезы. Да, аскеза очистила, усилия были нужны, но это все приходит не благодаря заслуге. Между ними нет прямой причинно-следственной связи. Она получает это как подарок, как милость. Некоторые учителя говорят, что знание – единственное средство для обретения такой преданности. Другие говорят, что все эти пути взаимозависимы. Нарада, сын Брахмы, полагает, что преданность бхакти и самоотдача являются плодом самой бхакти. Ибо это наблюдаемо именно так в примерах с царей, с царем, трапезой и домом. Ведь одно только простое знание о царе не станет причиной его благосклонности. Одно только знание о пище не может удовлетворить голод, так же, как одно только знание о доме не может обеспечить приют путнику. И поэтому только та всевышняя преданность бхакти достойна быть целью искателей освобождения. Духовные наставники воспевали в гимнах Вед и эпических произведениях различные пути и способы развития той всевышней преданности. То состояние всевышней преданности и бессмертия достижимо через отречение от объектов чувств и избавление от мирских привязанностей. С помощью непрерывного, любящего служения Богу, благодаря слушанию, воспеванию славы Бога и даже будучи вовлеченным в мирскую деятельность. Такая всевышняя преданность обретается в первую очередь через милость святых или же через проблеск божественной милости. Чрезвычайно трудно вступить в контакт со святыми и осознать благотворное влияние, обусловленное пребыванием в их обществе. Влияние таких святых личностей тонкое и непостижимое, никогда не осознаваемое полностью. Но, тем не менее, результат такого влияния проявляется безошибочно и непогрешимо. Как бы то ни было, одной только милостью Бога обретается общество таких святых личностей. Ибо нет разницы между Богом и святыми личностями, Его истинными преданными. Необходимо следовать таким путям, которые взращивают в бхакти всевышнюю любовь к Богу. И все усилия должны прилагаться к тому, чтобы избегать общества порочных людей. Ибо общество порочных людей – источник вожделения, гнева, заблуждения, потери памяти, утраты развлечений и проницательности и в конечном счете окончательного падения. Мы не должны не любить порочных людей. Так называемых порочных людей. Мы не должны ненавидеть кого-либо. Мы должны стараться любить всех живых существ, независимо от их качеств. Мы должны распространять свою любовь, сострадание даже на тех, кто их не заслуживает. Это самое трудное. Вот, по нашему мнению, если кто-то есть, кто не заслуживает. Но мы должны вспомнить, по какому принципу мы вообще смотрим на живых существ? По принципу справедливости или по принципу божественной милости? Если по справедливости, по закону кармы, то мы выступаем в роли слуг Ямы, в роли слуг Бога Дхармы, воздаятели. Ах, он так, но он получит сполна, мы ему это не спустим. Вот такой менталитет. Ему это даром не пройдет, он за это ответит. То есть мы не прощаем. Мы жаждем отмщения, мы жаждем воздаяния, мы жаждем справедливости. исходя из собственных узких представлений о правильном, неправильном и справедливости. Вот. И есть очень много живых существ, много духов именно с таким менталитетом. В тонком мире, да и в физическом мире, и даже есть специальные службы для этого, которые следят за законом воздаяния. Самый простой пример — на дороге. Только вы превышаете скорость, они говорят: тебе это даром не пройдет, есть закон. Закон надо соблюдать, ты не должен превышать скорость. Превысил — все, штраф. И очень много таких энергий, они поддерживают закон воздаяния, закон справедливости. Это есть закон кармы. Но если мы решаем ввязываться в такой тип мира, видение мира, то мы поддерживаем, значит, эту сансару. Значит, мы согласны с кармой. Мы говорим: карма — это хорошо, мы не хотим от нее освобождаться, мы хотим ее поддерживать, пусть она будет как можно дольше, и пусть мы будем ее частью. Вот это такой менталитет. Но если мы садху, мы говорим: нет, 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 карма — это не очень хорошо. Карма — это для обусловленных, страдающих, невежественных душ, а для нас божественная милость, а для нас лила. Поэтому мы говорим: а мы не по закону, мы по благодати. Что мы не хотим воздаяния, мы не хотим справедливости. Мы не служители энергии справедливости, мы служители энергии божественной милости. Это значит, что мы можем прощать. Мы можем любить независимо от закона кармы. Как только мы принимаем такой менталитет, мы выходим из тоннеля реальности воздаяния и входим в другой тоннель реальности. Мы входим в тоннель реальности игры, лилы, божественной милости. Карма перестает воздействовать на нас. Потому что карма влияет на тех, у кого есть менталитет кармы. Причины и следствия влияют на тех, у кого менталитет причинно-следственный. Конечно, даже если вы избавитесь от причинно-следственного менталитета, на ваше тело все равно не будут влиять, ведь тело создано старыми кармами. Но на ваш ум больше они не будут влиять. Тогда мы переходим в измерение игры, лилы, когда делатель, действие, причинно-следственные связи уже не важны. Когда делатель исчезает, нет ни плодов, ни действий, все есть божественная лила, божественная игра. Когда через нас действует Бог, через внешнее действует Бог, и все это спонтанная, немотивированная, естественная игра, в которой не за что зацепиться, в которой не создаются кармические причины и следствия. Поэтому мы не ориентируемся на закон кармы, мы ориентируемся на закон божественной милости. Если вы действуете по закону божественной благодати, божественной милости, вы можете прощать. Вы не жаждете воздаяния. Вы не жаждете справедливости. Вы говорите: я буду излучать любовь, я буду излучать счастье и сострадание независимо от уровня живых существ, достойны они, недостойны, плохие или хорошие. То есть все вот эти понятия: достойны, недостойны, плохие, хорошие, там, высокоразвитые, неразвитые, грешные, порочные, святые, это тоже наши двойственные понятия. Вот как только мы мыслим менталитетом кармы, значит, мы поддерживаем двойственность. Значит, мы поддерживаем собственное невидение, а Бог мыслит по-другому. Святые видят мир по-другому. И видение мира через божественную милость — это значит видеть мир как святые. Излучать сострадание, любовь, счастье на всех живых существ, независимо от их поведения, кармы, менталитета, прошлого. Однако, вот обладая таким состраданием и такой любовью, на уровне поведения, конечно, мы должны держаться святых людей, а тех людей, кармы которых нам не по силам, кланяться им на расстоянии, благословлять их на расстоянии. Вот так. Мы должны любить всех живых существ, но, конечно, нам не надо поддерживать их невежество. Бывает так, что человек думает: я буду излучать любовь, излучать сострадание, буду в недвойственном чистом видении. И тогда он начинает просто поддерживать чужое невежество, потакать чужому невежеству. Слишком чистое видение. Но вивека, различающая мудрость, означает любить живых существ, видеть их чисто, но не способствовать их заблуждениям, по крайней мере. Мы должны, ну, понимать, где заблуждение, потому что это... этой же душе не приносит пользу. Что превосходит майю? Этот иллюзорный мир чувственных переживаний. Кто пересекает океан майи? Тот, кто избавляется от привязанности к объектам чувств, которые только разжигает страсть, кто посвящает себя служению святым личностям, кто благодаря этому избавляется от чувства «я» и «моё». Тот пересекает океан майи, кто пребывает в тихом и уединенном месте, кто вырывает с корнем свои привязанности к мирскому, кто превосходит тригуны. Сатва – благость, раджас – страсть, тамас – тупость, выходя из-под их влияния, кто отрекается от всех беспокойств, связанных с приобретением и удержанием собственности. Как можно осуществить отречение от объектов чувств, от органов чувств? Такое отречение само происходит, когда у нас развита преданность, самоотдача. Вначале наша преданность связана с внешним прибежищем. По мере углубления практики наша преданность переходит в внутренние, в тайные измерения, связанные с божествами, с пониманием древа прибежища, со святыми, когда мы можем иметь духовный контакт, духовное благословение, божеств, святых, линии передачи. Не обязательно визуально или в снах. Вы просто чувствуете это. Наконец, самые глубины преданности связаны с тайным уровнем прибежища, с пребыванием в природе ума. Вот когда мы пребываем в природе ума, мы видим Бога прямо, непосредственно. Ведь мы пребываем в природе ума, это значит, что природа нашего ума и природа Абсолюта, они становятся полностью одним. И между нами больше нет никаких преград и никаких завес. Поэтому такой способ осуществления практики называют пратьякша адвайта, прямая, непосредственная адвайта. Это не значит, что мы не можем пользоваться двойственными воззрениями, более низкими, такими как двайта и вишишта двайта. На относительном уровне мы вполне можем ими пользоваться. И ими нужно пользоваться в поведении, в относительном. Потому что относительный мир, он целиком двойственный. Как только мы чуть-чуть начинаем действовать, мыслить, проявляться, всегда есть определенное разделение. И мы можем ими пользоваться. Oh.